Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в нашей студии сегодня Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского университета имени Ломоносова, и Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО. Мы говорим сегодня об образовании. Сегодня Татьянин день. Снова и снова поздравляем всех с этим праздником чудесным.
Алла Сергеевна, с днем рождения еще раз.
Обязательно.
Ура.
Ура.
Спасибо. Ну, давайте мы все-таки к образованию сейчас перейдем.
Ну, уж нет.
Я уже краснею, я уже становлюсь более насыщенной по цвету, чем черный микрофон, который передо мной, хотя краснеют люди другим цветом. Но давайте про... Ярослав Львович.
Ладно, давайте об образовании, правда.
Да, мы интриговали.
Еще полчаса потерпите.
Вы интриговали, действительно, Ярослав
Львович. По поводу того, что человек должен уметь делать, и к набору компетенций. Вспоминается советская классика, когда инженеры, запускающие первый корабль в космос, кто-то из них что-то паяет, и один другому говорит: как ты паяешь? Он говорит: я вообще-то инженер, а не лудильщик. Он говорит: так вот поэтому должен паять лучше, чем лудильщик, потому что ты инженер. По поводу диссоционки для технарей и естественников. Вы знаете, я не специалист в этой области, как и в...
Как и мы все.
Как и в кручении арматуры. Но по новостям я вижу, что, например, в медицине ситуация, когда врач склонился над телом оперируемого, но при этом в интернете идет трансляция, и его коллеги могут дать толковый совет, глядя на мониторы, вот, по-моему, это и на операциях на сердце используется, где-то еще. Это колоссальная, мне кажется, возможность. И вот смотрите, как интересно, ведь, по сути дела, это ведь тоже образование, это обмен информацией, это обмен опытом.
Безусловно.
Да, вот, поэтому смотрите, вот мне кажется, что здесь не стоит сбрасывать со счетов, не говорить о том, что это только для гуманитариев.
Нет, конечно. Конечно,
я согласна
нет.
с вами абсолютно. Я думаю, что это гораздо более широкая история про дополнительное образование.
Но навык научиться получать это образование дистанционно – это тот навык, который сейчас нужен каждому человеку. И я не могу сказать, что он у нас, что он нам дан изначально. Да? Вот сейчас возьми любого взрослого человека и скажи: вот тебе предстоит учиться дистанционно.
Как еще?
Это самому процессу обучения, да, таким образом нужно, в общем-то, учиться, нужно хотя бы один курс дистанционный пройти, чтобы понять вообще, насколько я хорошо понимаю таким образом информацию, а какой у меня ведущий канал, потому что не исключено, что на протяжении всей оставшейся жизни придется новые знания получать уже в такой форме. И, между прочим, Сколково опубликовал, в Сколково вышел рейтинг сам профессий, которые через 20 лет уже отомрут, и там есть и журналисты, потому что робот Яндекс уже
пишет финансовые... Я хотел спросить про радиоведущих.
Кстати говоря, мой робот может ходить на радио и тоже выступать, как мне сказали, и отвечать на вопросы.
А вы сейчас это вы, да?
Да, Лидия, я тоже об этом подумала.
Сохраним интригу. Так вот, в списке профессий, которые не будут существовать через 20 лет, есть журналисты и, как ни странно, лекторы. Лекторы тоже считается, что эта профессия будет вымирать. Когда я спрашиваю: хорошо, а тогда чему сейчас учить детей, чтобы они получили профессию, которая будет востребована? И мне говорят: ну, не волнуйся, надо, чтобы они научились программировать роботов. Потому что тот, кто будет уметь программировать роботов, и в образовании тоже сможет достичь определенных высот. Получается, что наша реальность такова, что технический процесс не успевает за морально-нравственным. То есть вот эти вот новые вызовы, связанные с теми же самыми роботами, да, которые будут нас лечить, учить, да. А между прочим, ну, вы знаете, да, что есть система самообучающаяся, да, то есть робота можно научить самому себя обучать, да. И ученые провели исследование, спросили, а как, в общем-то, вот такие вот самообучаемые роботы, самообучающиеся роботы, да, которые могут научиться, ну, там закладываются определенные алгоритмы, он может научиться сам играть в шахматы, да, он может много чего освоить сам. А как они к людям относятся? И когда вот спросили роботов, вот как вы к людям-то относитесь, они сказали: ну, они нам как бы не очень нравятся.
Конкуренты наши.
Понимаете, то есть вот это новый такой определенный вызов, да, то есть мы с одной стороны об этом можем думать, с другой стороны мы можем сказать себе: ага, появились новые возможности, связанные с чем? С телекоммуникационными технологиями. Я теперь могу сдать экзамен по скайпу. То есть я не только собеседование о приеме на работе, посвященное приему на работу могу пройти, я могу на журфак МГУ, там филиал, может быть, у нас в Севастополе есть, и мы принимали устный творческий экзамен с использованием вот этой технологии.
Ну, скайп вообще великая вещь. Мы с моей коллегой из Канады книгу по скайпу написали.
Так, да, вообще-то... а есть ли навык? А если сейчас у современного выпускника школы навык сдавать экзамен по скайпу? А есть ли такой навык у современного преподавателя? И получается, что он должен быть, в общем-то, и у того, и у другого.
Лида, может, теперь я с вами немножко поспорю? Вы знаете, при всем уважении к Сколково, мне кажется, что все-таки футурология – это футурология. Иногда она угадывает, иногда нет. Мы очень широко известный пример. В канун 20 века мэры крупнейших городов Европы обсуждали, с их точки зрения, самую глобальную проблему крупных городов Европы 21 века – вывоз навоза. Потому что росло количество упряжек, да, вот лошадей, да, как же мы будем с этим? И никто не догадывался, что каких-то там 15-20 лет, и все это станет раритетом. Смотрите, вот я знаю один крупный российский банк, который недавно свернул программу открытия компакт-банков. Казалось, как это здорово, вот новое слово в технологии. Не надо ходить, платить там за квартиру, за обучение и так далее. А вот ты заходишь 24 часа в сутки, своей карточкой открываешь помещение, и все операции можно провести с помощью банкомата. Выяснилось, что технология прошла немножко дальше, и те же самые операции можно выполнить дома, не выходя из своей квартиры, используя компьютер или гаджет. Эту программу стали сворачивать. В то же время, смотрите, как интересно. Я, например, уже, наверное, лет 10 не ходил в обычную кассу для покупки железнодорожного или авиабилета. Все делаю из дома. Но ведь кассы остаются... И большое количество людей.
Подавляющее.
Туда ходить.
Подавляющее.
Да. Несмотря на то, что да, действительно, дома есть компьютер, что еще, ну как же, надо прийти, спросить, а вот если этот билет буду сдавать, а вот если так. В принципе, все это есть на экране, ты все это можешь учесть, ты можешь выбрать вот ту опцию. Но человек, он где-то вот, ну знаете, как в случае с врачом, а поговорить. Да? Mm-hmm. Поэтому, вы знаете, вот я бы здесь был. Мне все очень интересно, эти прогнозы говорят, что там скоро не будет водителей. А зачем нужны водители? Вот смотрите, есть же такси-роботы. Сел, сказал ему, куда ехать. Он тебя не быстро, не лихач, никого не подрезая, но довезет, все будет хорошо. Вы знаете, вот я только одно по этому могу сказать: поживем, увидим.
Но там встает опять же вопрос ответственности. А если, не дай бог, произошла авария? То есть проехать и, не дай бог, там совершить наезд на человека, или уйти в сторону и врезаться в фуру, которая идет по встречке. Получается, что это решение должен будет принять робот.
Но да? В фуре тоже будет робот, скорее всего. Он тоже будет какое-то решение принимать.
Да, но получается, что этот робот решит задавить человека или врезаться, допустим, вот в эту фуру.
Ой, Лидия, какие тоже... вы кошмары
рассказываете. Нет, возникает вопрос ответственности. То есть тогда, получается, это кто несет ответственность? И, опять же... Новый вызов, да?
Успокаивает.
Да, роботы могут управлять автомобилем без участия человека, но встает вопрос, в общем-то, ответственности, кто в случае аварии тогда виноват.
Успокаивает только одно. Когда я выезжаю за пределы Московской области, у меня сразу выключается мобильный интернет. Ну, просто потому, что там его нет. Или он настолько слабый, что он даже...
Он тоже хороший оператор.
Даже, да, дело не в операторе, с любым оператором. И он даже ролик из Ютуба будет грузить там полчаса. И появляется интернет только в больших городах. Поэтому все, о чем мы сейчас говорим, станет всенародным российским достоянием еще, мне кажется, очень и очень нескоро.
Возможно. Алексей, но глубинка учится очень активно.
Учится
дистанционная
активно.
Дистанционная форма обучения как раз для многих становится таким, в общем-то, ну, в общем-то, и билет в столицу, по сути, потому что они действительно активно учатся, и чем меньше городок, я хочу сказать, тем больше там участников систем дистанционного обучения, потому что у них нет выбора. И находят они возможности, в общем-то, воспользоваться Wi-Fi или каким-то еще образом. Нет, я здесь не могу с вами согласиться. Находят они возможность, учатся и, кстати, демонстрируют очень хороший результат. У них высокая мотивация.
И, знаете, это еще два слова в поддержку того, что тезиса о том, что и в регионах есть очень хорошие, сильные вузы. Потому что, знаете, вот я даже сам себя поправлю, не вузы, а преподаватели. Педагоги. У нас Лотман где преподавал?
Вот, я хотел как раз пример с ним привести еще в начале программы.
Но это советский, не Ленинградский госуниверситет, не Московский госуниверситет.
Тартусский университет.
Это вопрос того, где я ищу своего учителя. А здесь, друзья мои, мне кажется, кроется вот как раз суть всего того, о чем мы говорим. Мотивация. Если я хочу учиться, если я хочу, чтобы мой ребенок получил хорошее образование, я буду помогать им выбирать школу и университет, а не по принципу ближайший к дому. Это может быть тоже неплохой ближайший к дому, но у меня как бы не расстояние и не время, проводимое утром, и во сколько мне ребенка поднимать, или точнее не только это, я беру в расчет при подборе. Вот когда я ищу себе учителя, и вот приведенный мной пример с моим знакомым, который сознательно, не без отрыва от производства, от своих дел, нашел этот курс, ему это было нужно. Он сам себе сказал, я хочу это сделать. И знаете еще что? Вот каждый первокурсник, я думаю, Лид, вы со мной согласитесь, вот во время первого семестра у него происходит ломка между школьником и студентом, когда они приходят все на лекции, когда они достают тетрадочки, достают ручки, иногда спрашивают у лектора, извините, а вы будете диктовать? Ну как это? Мы же пришли на занятия, вы же должны нам что-то рассказать, а мы должны записать. В этом же процесс обучения. Потом происходит ломка. Они говорят, ой, как здорово, надо же, на лекции, оказывается, не спрашивают. Значит, им уже не готовиться, значит, вообще можно чем другим заниматься. Но потом происходит другая ломка, это первая сессия. Потом они понимают, что вот что нужно делать, что не нужно. Мне кажется, что с точки зрения технологии происходит вот та же самая технологическая ломка. Я должен понимать, так, вот это я могу чем-то заменить, а вот это я должен освоить, вот этим я должен владеть. На днях одна студентка написала в одной из социальных сетей, слушайте, как интересно, преподаватель заставил меня сделать перевод с использованием словаря, бумажного, не электронного. И я даже ручкой выписывал и выложил фотографию, открытый словарь и тетрадка, где она ручкой пишет перевод. Слушайте, вот оказывается, так интересно. Вот, а я ей в комментарии написал, говорю, понимаешь, в чем дело? Если у тебя машина-автомат, то хорошо бы, что ты хотя бы умел пользоваться механической коробкой передач, а вдруг придется. И если у тебя большой палец печатает быстрее, чем у кого-то 10 пальцев на клавиатуре, ну, все-таки не забывай такой навык, как владение ручкой, пером, карандашом. Вдруг потребуется. То есть не надо, чтобы новые технологии лишали тебя инструментария того, который тоже может быть востребован.
У меня очень, очень плохой вопрос к преподавателям. Да, вот как раз очень плохой у меня вопрос к преподавателям. А у вас вы не замечаете, что... что навыки письма от руки, они уходят.
Да,
я у себя уходит, заметил давно.
Да. Я хочу сказать, что когда мы печатаем, обратите внимание, отрывистое у нас печатание происходит, да, а когда мы держим в руках ручку и выводим буквы, да, то некий непрерывный такой процесс. И оказывается, что это связано. То есть когда мы пишем ручкой, мы тренируем, в том числе и...
Конечно, фитнес, мелкая моторика, это вообще уникальный совершенно способ тренировки мозга.
Два года назад преподавал в университете Вены, и я ничего не говорил своим аспирантам. Но когда я заходил в аудиторию, они откладывали телефон и закрывали ноутбуки. И все, что я им рассказывал, они писали от руки. Это нельзя сказать, что они технически неталантливые ребята и невооруженные, да боже упаси. Но у них очень четкое отношение. Потом, знаете, это вопрос культуры. Мы знаем страны, в которых прийти с попкорном на занятия и с кока-колой – это в порядке вещей. Вот, например, в Австрии я понял такую вещь, что если я сижу с ноутбуком по поводу преподавателя, а вдруг подумаю, что я занимаюсь своими делами. Вот наших студентов это не волнует. То есть он может, глядя, если, скажем, преподаватель взял паузу, смотрит на студента, он сделает, ну, типа, не, я вас конспектирую, да-да-да.
На самом деле делает
понятно,
язык.
Чем он занимается, да.
Вот. В лучшем случае.
Поэтому, вы знаете, это тоже очень важный аспект системы образования. Это культура. В том числе культура поведенческая. Студенты и преподаватели. А еще, кстати, по поводу культуры, по поводу технологии. Один наш Сал Сергеевна общий знакомый сказал, говорит, ну, я, говорит, уже всегда на все лекции перевел на презентации. И что показывают итоговые срезы? Восприятие вот того, что было на экране, возрастает, а остаточное знание становится меньше. Ну, это как, знаете, из серии посмотрел что-то такое яркое, интересное, какое-то шоу. Вот сразу после этого я могу там вспомнить какие-то номера интересных исполнителей. А спустя неделю остаются какие-то яркие пятна. Ой, вот это было красочно, это было неожиданно. А что? А почему? А что из этого следовало? Ой, это уже как-то вот, это немножко другое. Но зато на паре все сидят, всем интересно, никто не отвлекается. Но потому что картинка веселая.
Я вот здесь хочу добавить. Вот
такой инфотеймент.
Да, есть очень интересная исследователь Елена Георгиевна Борисова. Она занимается вопросами, ну, скажем так, чтобы широкой аудитории было понятно, как мы понимаем информацию, да, когда речь идет, может быть, о аудиоинформации, визуальной информации, да, телевидение здесь очень интересно может быть. Я хочу сказать о результатах эксперимента, связанного с дистанционным обучением. Я попыталась заложить этот момент? Заложить момент, связанный с тем, что у людей только один ведущий канал восприятия информации. То есть у нас может быть 4 канала, допустим, да? Но при этом один все равно ведущий, и он немножко будет подавлять все остальные каналы. Например, вот у меня визуальный канал, допустим, работает, да?
У меня тоже, кстати.
Например, вот просто я хорошо, например, хорошо воспринимаю визуальную информацию. При этом я буду хуже слышать, да, вот на слух воспринимать и чувствовать. Да? А есть, например, экстрасенсы, которые хорошо чувствуют, вы заметили, они не могут выразить словами, они не могут вербализировать. И здесь возникает вопрос, может быть, они на самом деле ничего не чувствуют? Нет, они, может быть, действительно что-то ощущают, у них развит этот канал восприятия информации, но при этом подавлены все остальные. Они не могут ни нарисовать, ни спеть, что они там чувствуют, ни как-то изложить. А теперь посмотрим. Вот современная система дистанционного обучения позволяет выявить, какой у слушателя ведущий канал восприятия информации, и давать ему информацию в его удобном формате. То есть если это визуал, то... визуальная информация. Если у него аудиоканал ведущий, значит, это будут звуковые лекции. И вот, вот эта возможность провести вот это тестирование, определить и дать в нужном формате, это, в общем-то, новая и хорошо зарекомендовавшаяся вещь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что сегодня в гостях у нас Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики Московского университета, и Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО.
Можно, коллеги, немного футурологии все-таки? Меня очень... зацепила, простите за этот глагол, мысль о том, что в аудиторию вместо реального преподавателя может приходить его, ну, фактически 3D-модель.
Ревность это Алла.
Нет, дело в том, что я видела 3D-балерину, и я думаю, что многие как-то так или иначе соприкасались с подобными экспериментами. И я видела в совершенно замечательном месте галерею художеств в Центре искусств Москва, рядом с Храмом Христа Спасителя. Там действительно выходит на сцену 3D-балерина. Она танцует, делает это потрясающе. Это... слепок, если можно так сказать, с реальной балерины.
Ярослав Павлович любит балет, он может дать экспертную оценку.
А вы видели, кстати, это, нет?
Нет.
Потом тогда.
Не хочу смотреть. Потом объясню, почему.
Хорошо. Так вот, и я представляю, что это абсолютная реальность, потому что добавить к этому возможность воспроизведения звука даже тем голосом, которым обладает реальный носитель этого голоса и знаний, который сейчас будет воспроизводить 3D-модель, и все. И у нас готовая копия, готовый клон преподавателя, который приходит в любую аудиторию мира. Это таким образом стирает границы, дает колоссальные возможности. Пожалуйста, и в Вятку, то есть в Киров, и в Томск, и в Новосибирск, и в Тарту, там, в Дерпт может прийти.
Алла, и даже к вам на радио придёт.
И к нам на радио и может прийти копия Лидии Малыгиной, которую мы пытаемся понять.
Мы еще не разобрались, да. Нами, это, да. Кстати говоря.
Общается с роботом Аллы Митрофановой. Они могут тоже между собой общаться.
А Лидия и Алла в этот момент будут на какой-нибудь конференции или в каких-нибудь прекрасных местах.
И будут выступать на тему виртуализации сознания.
Совершенно верно. Но это же тоже реальность.
Однажды случайно попал на одну из лекций Андрона Кончаловского. Мне очень понравился один тезис. Он сказал о том, что кино – это вульгарное искусство. Что такое вульгарное? Это то, что показывает то, что можно на самом деле не показывать. И привел один потрясающий пример. Можно написать «свеча горела на столе», «свеча горела». Можно взять стол, поставить на него свечу, поставить камеру и снять это. И сказать «ну вот». Вот оно искусство. Свеча горела на столе, свеча горела.
У нас так шоу делаются некоторые телевизионные,
да,
сейчас.
А в чем проблема? Почему вы в одном случае говорите это с придыханием? Вот я же вам это же самое и показал.
Как хорошая метафора.
Да, и Кончаловский говорит о том, что это можно же показать по-разному. Вот когда ты даешь возможность твоему зрителю что-то домыслить, докрутить, дорисовать, дофантазировать, то это и есть искусство. Приведен на вами пример с 3D-балериной. Я не хочу называть имя этой, великой актрисы, но, признаете, мне очень нравится... Правда, не хочу. Про нее очень, я даже точно сказала одна моя знакомая. Говорит, но она холодная. Вот понимаете, можно все делать так, как полагается вот по школе. Крутить, стоять, держать, соблюдать. Все замечательно. Но вот ты смотришь, и как со свечой. Ну да, горит свеча. Ну да, крутит фуэте. Ну да, растяжка хорошая. Ну да, стопа замечательная. Ну, все вроде так, но вот почему-то не цепляет. Ну, вот почему не цепляет? А вот в таком искусстве, как балет, ведь это же особенно тонко. Ну, как же, они же все прошли обучение, и вот все, что касается, вот, ну, есть какие-то вещи, которые, ну, это просто вот, это не кондиция, это вот не может быть. Ну, а в остальном-то все, это же так, как оно должно быть.
Давайте сейчас не про балерин, скорее, а про образование.
Искусство. То же самое с образованием. Вот в одном случае я пойду к этому учителю. Ну, Алла Сергеевна, посмотрите, как у нас дисциплина по выбору. Ну, почему к одним лом студентов, а к другим, казалось бы, он тоже профессор, он тоже доктор. У него столько же лет образовательных, у него столь же высокий этот самый балл по эффективному контракту, а может, еще выше. Вот. Он по 3 учебника выдает каждый год, понимаете? Но почему-то к нему студенты не идут. И не потому, что он там будет строг на экзамене, да ничего подобного. Вы, кстати, знаете, очень интересно, когда приходят студенты, иногда бывает, а еще хуже родители, жалуются на какого-то преподавателя, говорят, друзья мои, вы знаете, вот что интересно, вот пройдет 3, 4, 5 лет, и потом вот ваши дети будут говорить, слушай, вот классный был препод, правда, знаешь, я с третьего раза только, конечно, ему пересдавал, ужас просто, там, ночами не спал, но он в меня вбил вот это. А вот другой, ой, такой веселый, замечательный, ничего не задавал, всем ставил автоматы, да, а что преподавал? Ой, я не помню. Ну, я не помню, но с ним так весело было, так классно, так здорово. Так вот, ради какого преподавателя я учился? Ради того, который меня заставлял учиться, а потом говорю ему спасибо за то, что он... Я не понимал, что мне это потребуется, а он мне это либо объяснил, либо сделал так, что я этим овладел.
Ну, это крайности, бывает золотая середина ведь.
Знаете, иногда я вспоминаю курс зарубежной литературы, меня спрашивают, что у тебя осталось в памяти? Я говорю, у меня осталось в памяти только одна фраза. Не нужно готовиться к экзамену по учебнику Артамонова. Не нужно готовиться к экзамену. И мне было интересно, а почему нельзя именно по учебнику Артамонова? Да потому что это бывший муж нашей преподавательницы, но это выяснилось уже после экзамена. И самое интересное, что 20 лет, те, кто учились 20 лет назад, они тоже помню только эту фразу, что не нужно. То есть 20 лет прошло, ничего не меняется. То есть это фирменная такая подпись этой замечательной женщины. Кстати говоря, действительно очень талантливый педагог.
Вы меня отчасти успокоили, Ярослав Львович, поскольку, когда вы сказали про то самое тепло, необходимое для, я так понимаю, для образовательного процесса тоже, как ни странно. Может быть, опять же, мы сейчас говорим в основном о гуманитарных дисциплинах. В наших-то специальностях этот фактор личности и живого присутствия человека здесь и сейчас, он был необходим. И, в общем, без этого я даже не понимаю, как бы сложилось, например, мое образование.
А в гуманитарной дисциплине сложнее обучить дистанционно, чем, например, программированию. То есть программирование осваивается элементарно, финансовые, вот какие-то новые, может быть, знания связаны с финансами. Математики легко учить дистанционно. А вот публичному выступлению научить дистанционно, вот это задачка из задач. Потому что, получается, интроверт, который сидит перед компьютером, должен научиться выступать публично. Я приоткрою маленькую такую тайну, чем я занимаюсь сейчас непосредственно. Это использование 3D-реальности, это очки виртуальной реальности, которые позволяют, в общем-то, такой эффект присутствия создать. То есть человек, когда выступает, он увидит перед собой...
Лидия, и на каком этапе ваш эксперимент?
Знаете, я ничего бы не смогла сделать без помощи, кстати говоря, наших слушателей. Потому что когда они проходят курс, да, который начинался буквально с каких-то очень простых тестов, с каких-то коротких аудиолекций, говорят, а мы хотим помочь, а я вот занимаюсь 3D-моделированием. А можно я для вас вот разработаю вот некий такой инструмент, который позволит вам добавить... какую-то дополнительную возможность в эту систему дистанционного обучения. И поэтому я просто хочу сказать огромное спасибо и программистам, и 3D-аниматорам, и телевизионным режиссерам. Да, мы сейчас над этим работаем, и я думаю, что скоро это будет... вот эти тренажеры, связанные с 3D-реальностью, это, в общем-то, такой следующий шаг в развитии системы дистанционного обучения, и он... Вы знаете, это практически вопрос уже завтрашнего дня. То есть это не что-то такое через десятилетие.
Опять же, возможно, сейчас я буду сама себе противоречить, но, Ярослав Львович, то, что вы рассказывали о вашем друге, получавшем MBA-образование и использовавшем для этого дистанционное обучение, в том числе, я так понимаю, одну из платформ, которых сейчас множество, для виртуального общения такого, когда люди видят друг друга на экране, их может быть 4-5 человек, сколько угодно. От этого зависит только размер изображения каждого из них. и более того, там, по-моему, даже основному спикеру можно сделать более... более крупно,
чтобы. А можно его наоборот выключить и слышать только его голос.
Если это удобно,
можно в 3D сделать, да, совершенно верно. Но это же та форма образования, которая она и общение между людьми, которая стирает границы, позволяет преодолевать ну, такие вещи, которые раньше были непреодолимы. И это очень здорово. Это, я не знаю, я понимаю, что минус в том, что нет личного контакта, но ведь. Тогда бы эти люди, живущие в разных странах, могли никогда не встретиться и совместно вот так вот не заниматься каким-то проектом, который каждому из них по-своему оказывается очень полезен.
Я не знаю, что ответить на ваш вопрос, честно скажу. Тут не так давно пересматривал фильм «Брат 2». И помните, там есть такой эпизод, когда Белкин говорит по телефону своим американским коллегам, он говорит, что давно ты не приезжал, он говорит... Факс, имейл, новые технологические возможности, ты же понимаешь. Фильм сколько? 20 лет, по-моему, да?
Ну, «Брат 2», ну, меньше, 17, да.
Да-да-да. Смотрите, как интересно.
Вот, где факс?
Когда у нас появился скайп, казалось, слушайте, а зачем вообще, в принципе, проводить конференции? Ну, вот почему-то у нас Центр международной торговли хаммеровский, там постоянно что-то проходит, нас с вами постоянно куда-то приглашают. То есть, опять же, мне кажется, что это некая дополнительная, подчеркиваю слово, дополнительная возможность. Потому что вот мы ездим на конференции, мы знакомимся с новыми людьми, обмениваемся визитками, не электронными, а вот напечатанными не на 3D-принтере, а на обычном. Вот, чтобы иногда кому-то позвонить, отправить СМС, в случае чего пообщаться. Вот мне кажется, что есть какие-то вещи, которые мы вполне можем решать, обсуждать, договариваться с помощью компьютерных технологий. А по каким-то вопросам мы должны встретиться и поговорить. Даже помните, такая была замечательная фраза, которая впоследствии из-за технологической революции утратила свой смысл. Это не телефонный разговор. Что имеется в виду, когда один человек говорит другому телефонный разговор? Вот кто-то шутил, что там уже 70-80-е серии нас могут прослушивать, и нам нужно поговорить тет-а-тет. Вообще-то другое.
Это совсем про другое.
Это разговор, когда я хочу видеть твои глаза, я хочу посмотреть на твою реакцию. Это для меня это важно, это не вопрос, опять же, дважды два, а вот мне важно, как ты на это отреагируешь и как ты на это посмотришь. Вот это не телефонный разговор. Вот то же самое, мне кажется, и со скайпом. Вот это не разговор для такого формата. Сесть, поговорить так, почитал задание? Почитал. Что думаешь? Думаю, вот так, вот так. Давай я напишу вот этот кусочек, а ты вот этот кусочек. Нет, давай все-таки вот этот кусочек оставлю тебе. Все, мы посидели, пообщались, замечательно, хорошо. Но мне кажется, что есть какие-то вопросы, которые мы должны решать при личной встрече.
Мне бы хотелось сейчас, да, напоследок вернуться все-таки к тому тезису, с которого мы начали, о том, что реальность такова, что нам сегодня постоянно приходится пребывать в этом процессе обучения, освоения каких-то новых инструментов и так далее. Я думаю, что это очень хорошо. Это позволяет нам постоянно находиться в движении, расти, потому что движение внутреннее, оно может быть
очень разным. Чтобы глаз не замыливался.
Да, и в том числе. Да, бывает движение духовное какое-то, но это уже про другую какую-то реальность, очень важную для нашей жизни, возможно, даже важнейшую. Но поскольку мы все-таки люди, вписанные в социум, я думаю, что нам вот эти инструменты, которые нам наша реальность подсказывает, они нам жизненно необходимы для того, чтобы ну, адекватно общаться друг с другом. И расширять собственный горизонт постоянно.
Конечно. А нашим слушателям я рекомендую не откладывать в долгий ящик, посмотреть огромное количество бесплатных дистанционных есть систем обучения. Посмотрите, попробуйте хоть один раз пройти один какой-то небольшой курс и испытайте вот это удовольствие. Потому что новый вызов у нас развивает. Когда мы преодолеваем что-то новое, да, мы меняемся.
Их действительно много. Мне даже на почтовый ящик приходят каждый день курсы от каких-то разных дистанционных, бесплатных образовательных программ.
Они, конечно, разного качества, но это уже как раз ваша задача, посмотрите, сравните, попробуйте, потому что без вот этого, даже, кстати говоря, диетологи советуют немножко пробовать все время разные вкусы, это развивает мозг. А здесь попробуйте вот такое блюдо образовательное какое-то новое.
Спасибо. Мы напомним, что в программе «Светлый вечер» сегодня у нас были наши гости Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики Московского университета, Ярослав Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО. Спасибо большое. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».